Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4 LR4LV на всех основных платформах по току вещания подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы в маленьком поселке Алаес, что рядом с Кековой. От Риги недалеко, чуть-чуть вглубь от шоссе, и я на месте. Встречает меня большой, ласковый и даже радостно улыбающийся пес. Домик вроде небольшой, но изнутри оказалось, что красивая деревянная лестница ведет на второй этаж. В просторной комнате студии уютно и изысканно красиво. Хозяйка тоненькая, хрупкая, юная Мадонна с полуторагодовалой малышкой на руках. Хозяин, высокий, обаятельный и яркий молодой человек, сразу приглашает к столу, на котором красуется ваза с румяными латвийскими яблоками и яблочным пирогом собственного изготовления.
Я Лаурис, моя жена Андрея и дочь Дебора, и фамилия нам Гринс, мы семья Грин.
Я знаю двух Гринов, один был писатель латышский,
да,
и второй был русский писатель. Вы не родственник этому латышскому Грину?
Нет, потому что когда была Первая мировая война, там была еще одна буква Гринис. И тогда, когда была война и переписали документы, они придумали, что это слишком длинный узварц. И тогда они придумали, что им букву не надо, и пусть будет Гринс. Тогда поменяли так.
Слушайте, ну зеленый получается.
Да, зеленый получается.
В партии зеленых?
Не, мы не связаны никаким партиям. Когда-то мне было такое случай по поводу партии, когда мне было 22, были люди на сеньор партии. Сеньоры – это не еще пенсионер, но ближе этого. И тогда они мне сказали, что я могу участвовать в эту партию, потому что надо кому-то думать об этих человеках, и так их тоже нужно. И тогда я был вместе вот таким, который ближе пенсии. Мы участвовали на велошанс, и, конечно, они не получили никакие голосы. Это был такой цирк. Но я хотел что-то новое учиться, и вот так он попал.
А сейчас сколько вам лет?
Мне сейчас 38.
Ой, самый хороший возраст.
Ну да.
И малышка как раз. Уже люди осознанно что-то делают. Одна у вас, да?
Нам еще есть сын, которому 10, но он сегодня не дома. Он в школе, и после школы еще им встречи есть.
С Лаурисом и Анной я познакомилась под Тукумсом. Осенью, на яблочном фестивале. Конечно, тогда я не знала, что они супруги. Там был целый аттракцион. Люди в большом саду собирали яблоки в ведра, отдавали крепким парням в палатке с названием «Курзем из Сулу Мейстерс», которые прямо на наших глазах на замысловатой линии с прессами и трубами ловко превращали плоды в янтарный сок. Тогда Лаурис сказал мне, что привезли они этот восхитительный агрегат из-под Прекуна.
Получается так, что вы живете в Алаес.
Да.
А работаете Прекулы?
Да. Одна из работ, которые нам есть, где живет у Анны родители, отец и мама. И они живет этим Грамсде, где есть Цемс Дама. И они там переходили жить 4 года назад. Там есть дома, которые строены где-то летов 70 назад. И там все построила у Анны дедушка, мать Анны. Он там все построил на своих руках. И там есть большой сад с яблоком. И тогда там и все начиналось. И он там работал и все делал. Там есть сам дом, и там есть клеть, и там есть сталлес, и
сталы,
где живет свиньи.
А, хлев.
Хлев, да.
Там места такие глухие у литовской границы. Он решил подальше от советской власти туда смотаться.
Ну, конечно, да. И тогда на эти времена они делали большие сада, потому что рядом, например, нам есть еще один сад, 5 гектаров только его дерево яблоков.
А Анна, так это получается, ваш дедушка посадил эти сады? Или они были...
Прадедушка.
Прадедушка посадил сады? Ой.
И тогда вся практически работа и начиналась там.
Вы увидели этот сад и решили, что вот надо заниматься.
Ну вот так мы не начинали. Мы начинали тогда, когда история начиналась, потому что много лет Анна и родители жили в Лепае. И Анна с мама, она музыкант. Она играет виолин, скрипку.
Скрипки.
Да.
У Анны мама.
Да.
Ну, я так поняла, что Анна тоже играет
да.
на скрипке.
И Анна с мама на Лепайский оркестр играла скрипку весь их жизнь.
Там шикарный оркестр, кстати.
Да. 25 лет там она работала. И тогда она пошла в пенсию, потому что, ну, там... После 25 лет можно идти уже в пенсию. И тогда после этого они на эту времену служили как... Потому что Анна's отец, он пастор. И Анна's брат тоже пастор. И вы, когда нас встретили на эти Абовсвин свадьбы, мы все три пастора там были.
Так вы тоже пастор?
Да. И там было так, что отец служил на этот...
Так вы благодаря им стали пастором?
Да.
Или... Да?
Да. Это было как бы...
А как получилось здесь?
Это было, ну, как Бог каждым открывает, что это есть путь, которого надо идти. Просто он был вместе со мной, потому что когда Анна с мамой пошла в пенсию, тогда где-то летов уже 10, они служили в Айнёдек, место, где мы сейчас служим. И тогда в Риге баптистская церковь, которая... В Латвию самая большая, которая есть на улице Матиса, Мата и Базница называется, она искала главного пастора, потому что пастор, который был перед, он ушел, и надо было найти нового. И тогда они ехали по кругу всю Латвию, и они выбрали Анны's отца, чтобы он приехал в Ригу и служил на эту церковь. И тогда было так, что Анна's мама пошла на... пенсию, и тогда они оба переходили жить в Ригу. И жили 4 года в Риге и служили. И через 4 года они понимали, что семья есть в Лепае, его мама и папа, которые уже старые. Еще есть Анна's брат, который там живет, и его тоже надо помогать. И он понимал, что его надо идти обратно в Курземе жить. И они понимали, что в Лепае квартиру они не хотят, но у сына, который есть дом у Вайнёда, но тоже не вариант. И тогда были эти дома, которые сейчас, где они живут. Они там ехали каждый...
Они вспомнили, что у дедушки там есть дом. Там
они каждый год косили траву, и тогда они там ехали. Но, в принципе, там лет 10-15 никто не жил. Просто они там приехали, позаботились, но больше ничего не делали. Они продали квартиру в Лепае, и тогда начинали делать ремонт на этот дом, чтобы там можно жить. И после этого, когда был первый год, они там начинали жить. И тогда, когда был вот времена сентябрь-октябрь, начинались яблоки. И яблоки были так много, что не знали, что с этим всем делать. И тогда у Анны и брата была идея, что надо, может быть, попробовать делать сок.
А вы как попали в эту семью?
Я попал в семью так, что когда они приехали в Риге, я тоже шел на эту церковь, и мы встретились там.
У вас родители баптисты, да, и вы?
У меня родители не... У меня неверующие мои
родители. А как вы пришли к этому?
Когда я приехал в Риге, тогда мне есть два...
Откуда?
От Вентспилс. Потому что мне родители живет в центре в Курземе. Наполовину от Кулдиги и Сабила есть место, которое есть название Ренда. И я там жил, и там живет мои родители. Моя мама учительница, но она сейчас в пенсии. И мой отец тоже в пенсии. Там дом есть, и они живут там. Больше они не работают, работы им
просто
нет.
Просто садик, да, у них
да,
там?
Да, дом есть, и сад есть. Они едут здесь и помогают нам. Если надо помогать, мы едем там и помогаем. И так как мы стараемся помогать. Так. Я шел в школе Кулдига, и после этого я переходил в Вентспилс. И там я сдал Вентспилс аукс-школу, получил град бакалавра. И после этого я...
А на кого вы учились? Теологию?
Нет, я учился... На эти времена очень модерно было учиться бизнес-администрации. И все, которое вот с этим связано. Не знаю, ну вот это был интерес вот этого делать, и тогда я придумал, буду делать этого. И после этого я нашел работу, которую я могу делать в курсах, но мне надо было ехать в Риге и поучиться, чтобы я мог работать в курсах. И я думал, я буду где-то полгода пожить в Ригу и тогда обратно в курсах. Ну вот и тогда я и сегодня здесь сижу. Летов уже 18, вот не уходил от этого работы и остался в Риге. И начинал работать разные работы.
Но живете-то вы не в Риге.
Ну да, и тогда...
А как вы здесь оказались?
Здесь мы переходили жить летов 11 обратно. И тогда мы нашли этот дом, потому что я всегда жил в дом. И я, когда жил в квартиру, понимал, что это не мое. И тогда мы просто искали место, где жить, где есть дом, где мы можем вот делать то, что когда я был маленьким делать. И тогда мы начинали здесь жить.
Дом такой у вас так хорошо, спокойно как-то. Это вы сами все сделали здесь?
Да, мой папа помогал, но очень много долю делал я, потому что, например, все мебеля я делал сам. Мне очень нравится работать с деревом. Например, это...
Лестница второй
это
этаж.
Это есть моя работа. Очень много здесь есть моя работа, которую я сам делал.
А где у вас мастерская?
Столярная. Мастерская там есть.
Столярничаете?
Да.
Еще.
Я это все делаю сам.
А где вы научились? Просто вот все...
Просто нравится.
Просто в школе вам показывали, что как? Это же надо тоже
что-то
знать.
Показывали в школе, но очень много я сам придумал, сам смотрел, сам покупал инструменты и сам делал.
С Анной познакомились и попали в эту семью, так я и не поняла.
Это было, когда они приехали в Риги. Анна я тоже приехала в Риги от Лепой. И тогда мы встретились в церковь. Потому что его мама и папа начинали служить в церковь.
А как вы в церковь пришли, если у вас родители неверующие? Вообще, как вы стали верующими? Выбрали именно баптистов?
Это было так, что у меня есть два сестра. Одна сестра живет в Риге, другая в Лепой. Они постарше, чем я, и она шла в церковь. И после этого, когда я приходил в Риге, тогда она сказала: «Брат, тебя тоже нужно идти в церковь». И тогда я начинал идти, стал верующим, и после этого где-то лет два я шел на другую церковь. И
на
тогда
другую? Это на какую?
Была такая церковь на улице Брибибасана. Это не конфессия никакая. Одна была без конфессии, эта церковь. И они называются свободные, которые сами придумают, что они делают. И после этого где-то через два года моя сестра переходила на баптистов, и я тоже переходил вместе с моей сестрой на улицу Матиса, на эту церковь. И в 2008 год я начинал там идти, где-то в 2011 году или 2012 я начинал служить там.
А вот. Почему вы выбрали именно баптистов?
Мне нравилось, они были свободнее, чем лютеране или католики. На бумагу не написано уже, что я буду делать на этот момент, и на следующий момент, и на следующий, когда мне надо подниматься, когда мне надо сесть, когда мне надо что сказать и так далее. И я понимал, что как делать лютеране и католики, это мне слишком трудно. И когда я приходил у баптистов, тогда я понимал, что там посвободнее, но там нету, что прыгает и танцует и делает какие-то абсолютно неумные вещи. Но там есть посвободнее, чем классическая церковь. И мне это понравилось. Этот стиль мне понравился, какой он был.
А главная концепция какая?
Там концепция, идея есть то же самое, как лютеранов. В центре там есть Иисус и Бог, и служить людям. И самое главное, есть только и только Библия. И нет какие другие книги. Но, например, католикам есть еще одна доля Библии, которых название апокрипты. И там есть так, что это есть доля, которую римская церковь знала, что это не от Бога. Люди сами придумали эту долю. И, например, баптистов апокриф нету. Только старое и новое. И есть только эти 66 книг, которые церковь сказала, что это есть то, что от Бога, который Бог сказал человеку написать. И там человек и сами ничего не придумали.
Ну, я знаю, что у баптистов очень строго. Вот, например, нельзя пить, курить.
Нет, баптистов там есть концепция немножко по-другому. Баптисты можно пить, но условие, что не надо, чтобы у тебя начиналась голова крутиться. И еще, почему баптисты сказали, что не надо ни даже грамм? Потому что баптисты работали с человеком, который есть проблемы с алкоголем. И алкоголик, если получает хоть бы одну маленькую долю от алкоголя, у него начинается очень большая тяга начинать снова. И это была причина, почему баптисты сказали, мы хотим служить этим человеком, и чтобы этим человеком служить, давай-ка не будем пользоваться вино, а будем виноградный сок. Баптисты сказали, да, первый раз, который Иисус делал этот чудеса, что он перевернул воду на вино. И баптисты, не проблема с этим. Проблема только, чтобы не начинает крутиться голова от алкоголя. Пользуй, не проблема, вообще. Главное, чтобы не начиналось от этого проблемы, потому что когда это все начиналось, было очень много людей, которым была эта проблема. И эта церковь начиналась как маленькая ниша для этих людей. И это было почему. Не курите, потому что покурение есть то же самое.
Вот интересно, что вы делаете сок и никакого алкоголя не делаете, даже сидр, да?
Нет. Это есть служение, идея, как мы видим и как мы понимаем это все. Это не бизнес, это платформа, как служить человеком. На эти упаковку там есть от Библии одна доля, в которой написано, и это есть идея служить человеком. И тогда, чтобы там не было алкоголя, потому что мы как баптисты, скажем, если хоть бы есть один такой, которым будет проблемы с этим, мы не хотим быть этим, который вот это делали, чтобы он начинал пить и были проблемы с семьей и, и так далее.
Да. Вот у меня был один герой программы. Он из яблочного сока делал кальвадос, крепкий напиток. И он говорил, он почему такой дорогой? Из 10 килограмм яблок, или даже больше, выходит вот пол-литровая бутылка. Я говорю, боже мой, как же такой хороший продукт. Приводить в такую...
Да-да-да.
10 килограмм яблок – это же красота. А это пол-литра кальвадоса.
Неумно.
Неумно.
Неумно. Да-да. И это мы понимаем, что мы никогда не будем идти на этот, потому что алкоголь – это бизнес хороший, но этот результат, который из алкоголя есть, это нехороший. И это причина, почему мы не ставим деньги выше, чем... служение. Первый год, когда видели, что яблоко так очень много там, и мы начинали переделать яблоко, мы везли в литовцев, потому что литовцам было такое маленькое производство, где переделать яблоки на сок. И тогда все яблока, которые были, мы везли там и тогда переделали. Когда переделали, мы везли этот сок в Риге и продали. И после этого мы понимали, что мы не в нолях, а мы на минусах. По да, всю эту работу.
Это да.
Мы забирали яблоко, мы везли в Летове, да. Через пару дней ехали, забирали, тогда везли в Ригу, тогда нашли клиентов, где продать, и после этого все было в минус. И тогда мы понимали, что будет следующий год, и будет опять та же самая ситуация. И мы...
А на что же вы жили тогда? Чем вы зарабатывали?
У меня была работа на одну фирму, где я был хозяином вместе еще двоим человеком, фирма, где мы зарабатывали. Это было связано с IT. Мы начинали вот эту работу с яблоком. Тогда на следующий год мы начинали молиться и сказать, если Бог это твой план, тогда меняй это все, чтобы мы могли купить какого-то, не знаю что, но чтобы мы могли эту работу делать. И тогда мы начинали искать, какие возможности. И тогда мы нашли, что одна женщина, которая 5 лет назад купила всю рабочую линию, которая переделает яблоко на сок, и она заплатила большие деньги, но ей больше не было работники, которые могут это делать, и она не хотела больше такую работу делать. И она спрашивала большую сумму, и никто не хотел купить это все. Тогда она... понизила эту сумму, чтобы продать. И мы не знали эту сумму, которая была до этого дня. Мы видели сумму, которая была очень хорошая. Очень низкая. И мы понимали, что так много нам денег есть, и мы можем этого купить. И тогда мы начинали с ней говорить. Она рассказала, что там есть, как там есть. И мы все понимали, что и как. И после этого мы это все покупили от ей. И, в принципе, нам было линии производства. Первый сезон работали на улице, потому что нам был только прицеп, где были эти линии. От прицепа одна доля так открывалась, и это было как бы нам какой-то тент. И если был дождь или ветер, мы стояли на улице, ой, и там и все, и так и мы начинали эту всю работу. И тогда мы дальше молились и искали варианты, как и что можно делать. И после этого мы купили большой тент, 6 метров на 12 метров, и тогда поставили эту линию там внутри. Сейчас нам есть нормальный цех, где мы можем нормально работать внутри этой линии, делая тепло. Потому что, чтобы переделать яблоко, там надо делать пастеризацию. И пастеризация делает от газового котла. И когда мы варим, тогда есть там такое устройство, которое делает от газу. Там дым нет, там есть только тепло. И все хорошо.
Там в Грамс, да?
Да, где вот этот Цемс Даама есть. Когда был тент, мы понимали, что надо где-то держать этот сок, надо какой-то ангар. Мы опять молились, где можно найти ангар. Мы молились, человек сказали, нам там будет стоить большие деньги, как можно привезти, как это все делать. Мы молились и сказали, Бог, если это твой план, ты будешь организировать так, что мы будем получить. Мы опять в интернете нашли. Нашли рядом, где человек везет из Норвегии вот такие контейнеры. Есть один контейнер, который ему не нужен. И он отдал его за очень маленькие деньги. Сам привез, приехали местные большие крестьяне. И у них есть большая техника. Они приехали своим трактором и поставили на месте, где нам надо поставить это все. И мы после этого только могли сказать, что слава Господу, что Он нам помогает. И мы можем просто служить и дальше делать эту работу. И сейчас нам есть так, что то, что наш был цель с женой, что его родители могут работать этот маленькую времену, которая есть сезона, и после сезона они могут быть вместе, потому что они зарабатывают достаточно, чтобы весь год они могут быть вместе. Им не надо работать никакую другую работу, они работают только с этим яблоком.
То есть фактически это родители занимаются, да?
Да, они там работают и теперь делают этот сок. Там есть еще брат у жену, который там тоже работает, и переделает сок. И тогда мы там едем 2 раза в месяц, когда мы служим на эту церковь. И тогда мы еще там работаем и помогаем, и везем в Ригу сок. И тогда в Риге мы сок продаем.
А где вы продаете?
В интернете. Мы здесь кикави торгуем, или машину едем на улицу, и тогда поставим там рекламу. Искаем разные кафе, которые берет от нас. Нам цель был служить нашим родителям. А от этого получилось дальше, что когда родители работали, они понимали, что им надо помогать, а там работники нету, потому что этот поселок, там есть 5 домов. Там нет очень много вариантов, где работник найти. И если хорошие работники, тогда эти христиане всех нормальных мужиках забирают. Они едут на тракторах, и тогда они там зарабатывают много тысяч на руку. И мы молились. И один день мы понимали, там рядом есть соццентр большой. А мы можем спрашивать там, а может быть там есть какой-то человек, который хочет работать? И мы приехали, там живет человек, у которого есть первая и вторая группа инвалидаты. И они там живут, потому что им нету на другом месте жить. Или большая доля есть проблема с головой. И там болезнь есть психическая. Они дома не могут жить, потому что они могут что-то или себя делать плохого, или рядом делать кому-то плохо.
С ними там следят, да?
Да-да-да.
Но такие у вас не работают.
Нет. Вот от этого он не работает. И мы приехали в директора этого центра, потому что там есть где-то людях 100. Там большой центр. Думаю, огромный центр.
Лаурис показывает фотографии.
Вот эти люди.
Ага. То есть они собирают яблоки?
Да? Да, они собирают яблоки, принесают. Если надо помогать, какие простые работы и производства, тогда они помогают. И мы очень рады видеть, как им меняется самочувствие, и как они начинают улыбаться, радоваться, что им есть возможность что-то делать. Не так, что они просто там сидят на 4 стены, а они могут пользоваться свои руки. О, там есть, что они делают сок для
Риги.
Это и самое важное в моей жизни, что я помогаю вот там людям в Риге, я делаю сок, и это так хорошо. Едем каждый день на этот центр, мы забираем человека, и они поработают пару часов, тогда мы везем их обратно, потому что им надо пользоваться медикаментами. Медикаменты соццентр не дает у нас, нам надо их привезти, тогда они покушают и получают свои медикаменты, и тогда едет обратно у нас. И опять работает, и вечером мы везем их обратно на соццентр. Они на всю сердце работают, и это очень хорошая работа, которую мы можем делать, и мы видим, да, как его жизнь меняется. И это наше как бы служение, и тогда мы в какой-то момент начинали молиться тоже с ними вместе. Тогда они уже знают, что сейчас будет молитва, и так стоят, говорят, сейчас будет молитва. Очень хорошо, что мы можем им и рассказать о Боге. На этот год начинал работать один из Украины. Он переехал в Латвию, но им есть инвалидата, и он начинал жить там на соццентр. Он хотел тоже работать, и мы начинали работать вместе с ним.
А как это... он общается с ними?
По-русски. Дарба инспекции помогала, как правильно его забирать на работе, и правильно эти все заявки делали, все бумаги. На этот год брат жены, который третий пастор, начинает работать вместе с нами. И деньги, которые мы заработаем, мы можем долю платить ему, и он может нести дома своей семье. И так и эта вся работа, как служение идет, и так и мы молимся. И здесь мы с женой тоже. Если поменьше есть клиенты, мы молимся. Дай Бог новых клиентах, новых возможностей, где мы можем продать сок. И нам надо подождать день-два, и Бог дает опять какие новые возможности.
Анне, жена Лауриса, закончила музыкальную школу имени Эмиля Дарзани по классу скрипки. А сейчас учится на 4-м курсе Латвийской музыкальной академии и играет в церкви.
Скрипка и малыш, как совмещается?
Ну, нравится. Она, да, нормально так.
То есть вы репетируете, играете, да, она, да, слушает,
она,
да?
Она слушает,
слушайте,
играется.
Слушайте, как это здорово, правда?
Да, да, да.
А в церкви вы тоже играете?
Да.
А что именно?
Все.
Просто одна скрипка или у вас ансамбль?
Нам разные составы. Я тоже иногда играю на фортепиано. Какие люди поют по-разному. Нет такой один состав.
За сколько лет вы стали в церкви играть?
Рано. Когда моя мама играла, да, тогда я играла с ней вместе очень рано.
Бог дал у его мамы абсолютный слух. И тогда, когда родилась Анна, родители не знали, будет или не будет, но где-то, когда, сколько тебе было, 4-5, тогда родители делали какие-то тесты и понимали, что Бог дал у Анны тоже этот подарок. Тогда вариантов много нету, что делать.
Они за нее выбрали.
Ну да, конечно. И мама не сказала, но старалась направить на сторону.
В 8 классе я выбрала, что это будет моя профессия.
Сын, это ваш сын?
Нет.
Ваш сын, да?
Да.
Он с вами живет.
Какую-то долю он живет здесь, и тогда долю он живет с мамой.
С первой женой Лаурис познакомился в 8 году, а лет 12 назад женился официально.
И через 5 лет эта женщина придумала, что она не хочет больше быть вместе, и она просто уходила.
Как так возможно?
Вот я тоже удивился, обиделись? И я просто был в шоке, что происходит что-то такое.
Обиделись? Переживали?
Не, я был с Богом уже, и я молился.
Уже до этого?
Я начинал ходить с Богом от 2006-го. Угу. Его встретил на 2008-го или 2009-го.
Она, наверное, не хотела разделить ваши религиозные взгляды.
Да,
наверное,
это было...
это тяготило ее, да.
Ну да. И тогда это было темные времена или такая сложная времена. Но тогда, когда это все кончилось, начинался новый путь. И тогда это было времена, когда приехал в Риге Анна и отец и мама.
Но она намного моложе вас.
Да, она моложе, чем я.
Она совсем ребенок. Сколько ей?
23, 24. Я не считаю. Отец у Анны был алкоголиком, и дико алкоголиком. И он начинал верить, что Бог его говорил, когда он был рядом большие контейнера, где мусор. Он там ходил, но на этот момент он не был пьяным. И Бог говорил. Идея была такая, что ты можешь со мной идти дальше, и это будет тебе свобода. И на этот момент он больше не пил, и сейчас он не пьет больше, чем 25 лет, когда он пользовал алкоголем, и его жена тоже. Потому что сейчас жена, которая у него есть, это вторая, потому что первая на этот момент хотела от отца Анны получить деньги, поставила его на суть, и тогда получила каждого месяца деньги от отца, и она все эти деньги
попивала,
да.
Тогда Анна от второй жены.
Да. Угу. Анны брат от первой женщины. И тогда было так, что эти ребенки, они видели изменения у отца, что делал Бог. И они видели так большие изменения у отца, что они очень хотели, чтобы мама тоже была. Потому что мама не менялась, и мама пользовала алкоголь очень много, и были очень много проблем, и эти ребенки начинали молиться. И один день этот брат у Анны молился и сказал: «Бог, если ты изменишь мою маму, я буду тебя служить как пастор».
И получилось.
Где-то месяц.
Боже мой!
И все. И от этого дня мама не пользовалась алкоголем. Это был ответ, что и он понимал, как он начинал идти этот путь, который он есть, как пастор.
Сегодня в Алоэс мы познакомились с Лаурисом и Анной Гринами, которые считают, что таланты и всю деятельность, полученные от Бога, человек должен направлять на служение людям, кстати, и близким, не в последнюю очередь. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедел и автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте 5-звездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю.